Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагаватам, песня первая, глава 12, текст 19, рождение императора Парикшита. Брахмана учу, Партха праджавита сакшат,
Партха праджавита сакшат,
Партха праджавита сакшат,
Партха праджавита сакшат,
Икшвакур ива манава,
Икшвакур ива манава,
Икшвакур ива манава,
Икшвакур ива манава.
Брахманья сатья сандашча,
Брахманья сатья сандашча,
Брахманья сатья сандашча,
Брахманья сатья сандашча,
Рамо дашаратирьятха,
Рамо дашаратирьятха,
Рамо дашаратирьятха,
Рамо дашаратирьятха.
Пожалуйста, смотрите.
Брахмана учу,
Брахмана учу.
Партха
праджавита сакшат,
Икшвакур ива манава,
Брахманья сатья сандашча, Рамо дашаратирьятха.
Брахмана учу,
Брахмана учу,
Партха
праджавита сакшат,
Икшвакур ива манава,
Брахманья сатья сандашча,
Рамо
дашаратхирьятха.
Брахмана учу. Добродетельные брахманы сказали.
Партха.
О сын Притхи Кунти. Праджа.
Праджа.
Те, кто рожден.
Авита.
Благодетель.
Сакшат.
Непосредственно.
Икшваку Ива.
Точно как царь Икшваку. Манава.
Сын Ману.
Брахманья. Те, кто следует наставлениям брахманов. И почитает их. Сатья-сандха.
Сатья-сандха.
Верное обещание. Ча.
И.
Рама. Личность Бога Рама.
Дашарати.
Сын Махараджа Дашарати.
Ятха.
Как он. Перевод стиха. Ученые брахманы сказали, о сын Притхи, этот ребенок уподобится царю Икшваку, сына Ману, и подобно ему будет поддерживать всех, появившихся на свет. Что же касается следования брахманическим принципам и особенно верности своему слову, в этом он будет подобен Раме, личности Бога, сыну Махараджи Дашарати. Комментарий Шрила Прабхупады. Праджа означает живое существо, родившееся в материальном мире. В действительности живое существо не рождается и не умирает. Но поскольку оно оставило служение Господу и хочет господствовать над материальной природой, ему дается соответствующее тело, дающее ему возможность удовлетворить свои материальные желания. Осуществляя их, живое существо оказывается обусловленным законами материальной природы, и его материальное тело меняется в соответствии с его деятельностью. Важно это отметить. Быть внимательным к тому, как меняется наше тело. Это очень важный момент. Самый важный момент в йоге, в бхакти-йоге. Наблюдайте себя, куда мы идем, куда направлен наш ум, прежде всего, тонкое тело. Затем туда же отправится все остальное. Это как бы процесс реинкарнации, постоянный, только связан со смертью, со сменой тела. Как Прабхупада объясняет, вы закончили высшее учебное заведение, вы сменили тело, тонкое тело. Значит, физическое тело ваше тоже будет служить в других условиях с высшим образованием. По-другому к нему будет относиться. Будет иметь другие качества, нежели без образования. Сначала тонкое тело меняется человек. И ум непостоянен, постоянно изменчив. Можно видеть, что даже у искренних преданных бывают сложности, накатывают сомнения в уме. Ум – это главная составляющая нашего существования. Он может быть нашим истовым врагом, может быть очень сильным другом. Гити Кришна говорит об этом в двух словах, но это факт. Он либо друг, либо враг. Интересная энергия. Быть под контролем ума означает проиграть это воплощение. Если мы победим ум, мы выиграем, достигнем совершенства. Трудная задача. Арджуна говорит Гити, что это трудно. Мы с вами на практике знаем, тоже уже имеем опыт, как контролировать ум трудно. Те, кто не имеет опыта, вообще понятия не имеют об этом, что такое ум, как его контролировать. Потому что живут по воле собственного ума и без желаний, даже не понимая, что они находятся под его полным контролем. Но в системе йоги человек сразу начинает различать себя, душу, тело, ум, разум, начинает разбираться внутри. И оказаться под влиянием ума крайне опасно. Поэтому есть шастры, есть управляющие органы, ну, в ведические времена все это было согласовано с шастрами. Управляющие органы, ответственные люди, они следили за праджей. Праджа означает, когда мы говорим «родившийся в материальном мире», мы с вами, современные люди, понимаем сразу под этим выражением человека. Но это серьезная ошибка. Кроме человека рождается много других живых существ, не менее важных для нашей жизни. Для целостной жизни все важны, и микроорганизмы даже. И управлять этим сейчас люди не могут. Ни болезнями, ни рак, ни грипп, ни побежден, никто не может управлять праджи. Они думают, микрофлору можно победить. Нет, не могут. Потому что я должен понять, как я должен действовать прежде всего. Я могу видеть, как враждебно ко мне настроен кто-то. Я должен понять, в чем моя ошибка. Я пришел сюда господствовать в материальном мире, вот поэтому у меня есть враги. Там есть микробы, есть болезни. Душа не рождается, не умирает. Человек должен выйти за пределы этих гун, этих материальных представлений о себе, как о Верховном Господе здесь. Как о контролирующем, наслаждающемся. В этом заключается суть бхакти-йоги, любой йоги, любого духовного процесса. Мы должны сменить тонкое тело, представление о себе. Здесь об этом говорится праджа. Праджа, то есть праджа означает любое живое существо, и их нужно поддерживать, живые существа, знать, как это делать. В этом году в Пяти Истинах на ферме посадили урожай какой-то там, овощи. На грядках особых, сложные грядки утепленные делали на несколько лет, на 5 лет сразу же. До поздних холодов они еще дают урожай, потому что там тепло, теплая почва. И также есть соседи, фермеры, люди, которые живут на земле, все тоже сажают что-то, картошку, овощи нужны. В округе колорадский жук съел всю картошку. Не, не потому, что какая-то мистика. Просто они знали, как поступать. И рядом с картошкой сажали также и горчицу. Горчица отпугивает колорадского жука. Пример праджи. Мы боремся с чем? Мы разрушаем природу, потом боремся с колорадским жуком. Не надо с ней бороться. Нужно любить все живое. Все уже сбалансировано без человека. Человек не способен поддерживать баланс. Прибегает к экстремальным методам химии. страшным таким, знаете, страшным методом, который дают такой стресс живым существам, почве, воздуху, людям даже. Мощный удар наносит по иммунной системе, по их уму, по здоровью, по чистоте. Дышит все ядами и думает, что не прогрессирует. Включил кондиционер в машине. Да, вот такая картина. Природа не враг нам. Здесь говорится, что царь должен знать законы природы. Не просто как поддержать человека, как ему обеспечить старость, пенсию ему выдать, надежную, больничный оплатить, здоровье позаботиться. И тем не менее, это не помогает, смотрите, пенсии не хватает, здоровья не хватает. Как это так случилось? Что мы, люди, не можем создать себе нормальные условия жизни? В чем причина? Нужно понять, здесь говорится, зачем же вы, что приходит в этот мир? Господствовать? Нет, нужен правитель. С такими намерениями нельзя жить в человеческом обществе, это не цивилизованно. Должны создать цивилизованное общество. Не Господь, а слуг Бога. Слуг всех живых существ. Нужно любить жизнь, любить живые существа. И, конечно, царь, у него это проявляется по-разному. Он может наказывать. Может казнить лично. На страже языков. Да. Человека иногда наказывают серьезно, людей лишают свободы на долгое время. Бывает, лишают жизни. С сожалением оплакивают родственники, но закон есть закон. Закон природы. Нельзя нарушать его. Люди должны быть очень осторожны в нарушении закона природы. Они несут великую ответственность перед Богом. Человеческое общество должно быть защищено законом Бога, иначе это уже будет живчайное общество животных. Тут нужно быть внимательным. Это серьезный урон будет, серьезная потеря. Невосполнимая потеря. Если общество людей превращается в общество животных, должен прийти пророк. И он будет вершить суд. И даже могут быть религиозные войны. Как на Курукшетре или другие войны. Потому что необходимо восстановить дхарму. Восстановить религию. Восстановить Бога в этом мире необходимо. Это для человека жизненно важно. Эти законы поддерживаются незыблемо, строго. Закон — это строгая вещь, на самом деле. Кришна, когда приходит, он убивает демона. Убивает лично, освобождает от демонической природы. Один царь что он сделал? Этот царь убил одного ракшаса. Лесу. Два брата было этих ракшасов. Родные братья ракшасы, они там господствовали в лесу. Что им позволяет, собственно говоря, господствовать в лесу? Но они убили человека и съели. А царь следит за этим. Нет, ракшас не должен поднимать руку на человека из-за страха людей. И он решил наказать, убил одного из них. Наказание. Одного пощадил. Ну, сколько? Природа такая. Они едят плоть, убивают, они очень сильные, хитрые, они мистики, обманывать, очень коварные существа, коварные, но имеют право на жизнь в лесу. Однако человеческое общество защищается от ракшас. Если ракшас поднимает руку на человека, царь есть для этого с оружием, он пришел убил этого ракшаса. Но не стал убивать всех ракшасов. Этот ракшас затаил обиду глубокую, они не прощают. И случилось так, что когда гуру царя Васишта Брама пришел к нему в дворец, царь устроил для него особое угощение. И в это время этот ракшас проник на кухню, жаждущий отмщения, и подложил эту пищу в человеческую плоть. Эти блюда подали на стол. Васишта только взглянул, сразу понял. Браман, сразу понял, нечистая пища, не просто нечистая пища. Здесь человеческая плоть, то, что себе позволяешь, ты меня угощаешь чем? Станешь ракшасом в следующей жизни. Строго, смотрите, как строго. Какое к пище отношение было строгое, смотрите. Сейчас таракан в пищу упал, что вынимают и доедают. No problem. Ну, еще не так можем, не так. Под каким-то дурманом люди находятся странным. Даже не понимают его. Их ум полностью дурманен. Не различают чистое, нечистое. Не боятся скверны вообще. Гордятся. По уши грязные и гордые. Ум грязный и гордый. В семье отношения ужасные. Они гордятся этим тоже. Кальюга какая-то. Но браман проклял царя. Но царь упал на колени и сказал: как, Васишта, за что ж ты меня проклинаешь? Я не ведал, о чем тут речь идет. Вообще не понял, что случилось. Я не виновен. И браман посмотрел внимательно и сказал: действительно, ты не виновен. А Бог, ну в чем-то ты виновен, потому что ты косвенно, так или иначе, виновен. Ты царь, ты должен быть на страже порядка, а ты упустил, ты допустил ошибку на самом деле. Поэтому я смягчу это проклятие, не могу устранить полностью уже, все сказано, слово сказано, брамана, нельзя взять обратно. Но я смягчу, пройдет какое-то время, ты вернешься снова к человеческой форме жизни. Но ты сейчас будешь рашат. И уже в следующую минуту царь заметил, что он видит мир совершенно иначе, не как раньше. Вдруг увидел все вокруг, как свою пищу. Он перестал различать царь или животное, птица или насекомое. Все, пища. Он забыл отношения, любви, семьи, детей, традиции, дхармы. Просто пища. И сильная алчность. Глаза его округлились, зубы трансформировались. Это умонастроение дало ему силу, его мышцам и жилы окрепли. Преобразился. Это ужасный на вид. И он убежал в лес. Страшная история. Как меняется тонкое тело и как меняется вся жизнь человека. И там дается еще более сильный пример в этой истории. Там в лесу он охотился, и он видел, как отшельник браман совокупляется со своей женой для зачатия потомства. Чтобы родился сын браман. Ну, как вы понимаете, ракшас ничего не видел, кроме пищи. Он просто вошел, пришел туда и стал смотреть на пищу. Мало кто совокупляется, это потому что пища. Даже этого не понимает. Но у него уже потекли слюни, он уже навострил свои клыки и когти. И женщина поняла, что он сейчас бросится на ее мужа, разорвет его сердце. Он сказал: дорогой ракшас, остановись. Подожди, ты убьешь моего мужа, ты его съешь. Я вижу, ты решительно настроен, тебя не остановить. Но хотя бы дай мне возможность забеременеть и нести потомка. Ну, минуту подожди хотя бы. Чтобы я осталась с ребенком, не одна. Я без мужа и без ребенка, я никто, я должна войти в погибальный костер. Но ракша даже этого не услышал, вообще никакого сострадания, ничего не слышал. Он просто взял, разлетал это тело, брамана съел. Она, женщина, прокляла его: ты умрешь так же, когда будешь соединяться с своей женой. Так случилось позже, когда он уже стал человеком снова. Но когда он стал человеком, он забыл природу ракшаса. Когда стал ракшасом, забыл природу человека. Это существование подобно сну. Во сне мы забываем свою дневную природу и обязанности, что мы там во сне занимаемся, чем. Чем только, какой ерундой не занимается человек во сне. А просыпаясь, он занимается другой деятельностью. Какая деятельность более важна для нас? Там есть дхарма, долг, ответственность, постоянство, стабильность какая-то. Мы называем это реальностью, но это реальность. Неполная. Здесь нет полной стабильности. Она тоже подобна сну. Как же осознать другую реальность, где на самом деле есть стабильность, на самом деле есть дхарма, живая дхарма, где есть разум, свет, души. Нужно осознать эту реальность. Проснуться от материального существования. За это отвечает, здесь говорится, также царь. Рамачандра, в его царстве, в его Айодхе, все были просветлены любовью к Богу. Все до единого. Это было такое правление. Он благоволил даже к простолюдинам, которые были грубые, невежественные. Даже ради их счастья он свою жену отправил в лес. Когда эти люди, не понимая, стали критиковать, что Сита была несколько месяцев у чужого мужчины, вообще у Рама. Рама принял ее обратно. Не понимали, их сознание было не развито. Кто такой Рама и кто такая Сита. Но это было такое управление, что он никогда никому не завидовал, не мстил. Он просто ради их собственного блага, ради блага этих людей невежественных, свою жену отправил в лес. Уже беременна. Чтобы восстановить ту репутацию для этих людей. Есть разные уровни понимания человека и разные уровни жизни. И мы живем все вместе. С разными уровнями. Все это нужно учитывать. Есть люди, которые выше правил предписаний. Но поскольку они живут в нашем же обществе, они должны учитывать людей, которые не находятся на уровне выше правил предписаний. Они должны следовать правилам предписания. Что это смутит умы и испугает людей окружающих. Сильно испугает. Это описано в Бхагавад-гите. Ядьятачарджишрешта, один из стихов, который говорит, что если какая-то есть великая личность, люди будут копировать его поведение, его образ жизни. Они будут подражать ему, делать то же самое начнут. Поэтому, например, у старших преданных есть своя ответственность, которая, может быть, уже не очень... Зависимо от каких-то правил, предписаний, возможно, кто-то достиг очень высокого уровня воспевания святого имени. Тем не менее, мы живем в нашем обществе, где люди разного уровня, еще есть люди материалистичные, которые нас окружают. И наша репутация очень важна. То, что мы можем простить, а мы можем все простить. Окружающие люди могут нам не простить. Вы знаете об этом? Знаете, как это страшно для людей? Верить в чистоту, а потом видеть, как это порог. Для обычных людей это может закончить даже самоубийство. Их вера. Если это их вера. Вот есть чистые люди, понимаете? Беспречные люди. И вдруг. Да все, конец. Конец. Все. Не нужно мне ни Кришну, не нужно мне ваши книги, не нужно мне ваше общество. Вот так все может происходить. Это сильный удар, знаете. Поэтому все общество в беспокойстве находится. Все, потому что если лидеры нестабильны, и умы нестабильны у других людей, мы смотрим на старших, как они себя ведут, как они живут, что они говорят. Арджуна спрашивает Кришну, как он ходит, как он сидит, как он двигается, такой человек. Я буду наблюдать, буду смотреть, как мне распознать такую личность. Люди все, да, пытаются распознать, что хорошо, что плохо, что хорошо, что плохо. А иногда мы забываем об этом. Мы трансцендентны. Иногда наше поведение из ряда вон выходящее. А проповедь хорошая. Все по шастру. А поведение никуда не годится. Что же важнее? Ачар. Ачар важнее. Можете даже молчать, можете проповедовать просто своим образом жизни. Можете немного говорить. Но по сути, ваше слово будет сильно. Иногда вы даже не собираетесь говорить, а люди просто сами спрашивают, кто вы с этой планеты или нет. Говорите, нет, мы из Галатюрин, да, вы. И они верят. Если вы искренне преданы, они поверят в это, скажут, да, это люди, точно нет мира сего. У них совершенно нет ценностей, из которых нет, они живут в другом мире, в мире других ценностей. Они светятся, они следуют этому всему, они на самом деле могут быть счастливы, свободны. Рамачандра – это пример, конечно, очень сильный. Здесь говорится, что Махараджа Парикшит, он наследует от Рамачандры верность своему слову. Вот для мужчины, запоминайте, пожалуйста, мужчин. Верность своему слову. Обещание исполняйте. Либо не давайте обещания. Если даете обещание, не исполняете, все, вы потеряете честь. Вы не Рама. Вы не слуга Рамачандры. Слуга Кали-юги. Это Кали-юга действует. Обещает и ничего не дает. Все обещают. Столько обещаний, столько ожиданий. А что, какой результат? Это Кали-юга. Все говорят, будете счастливы, если выберете меня. Вот моя программа. Я для вас это сделаю. Но так и не нашлось Господа Рама, который бы осуществил какую-то программу для людей. Чтобы позаботиться, как Рамачандра. Трудная задача. Никто не знает, как это сделать. Как, чтобы все были счастливы, возможно ли это? Если люди даже друг другу завидуют себе, как? Как управлять? Ну как это делать? Тогда нужно управлять завистью. А как управлять завистью? Силой, деньгами только. Больше никак. Потому что мы не знаем, как зависть эту вырвать из сердца у людей. Ну как? Ну, царь должен знать, как это делать. Духовный лидер должен знать, как это делать. Отец должен знать, как это делать. Мать должна знать, как это делать. Это и есть лидер общества. Должны знать, как эту зависть вырвать из сердца и искоренить ее. Что это есть причина жестоких страданий в жизни людей. Самых адских поступков. Это зависть, это гнев, это вожделение, вот эти вот пороки, ужасные пороки. Трое врат открывают дорогу в ад, так Гити Кришна говорит. Вожделение, гнев и жадность. Вожделение, гнев и жадность. Жадность, зависть, синоним. Вот такая наука простая. А кто же вырвет этих врагов из сердца? Они же притворяются хорошими. Я на них смотрю, они хорошие же. Жадность, не просто жадность, понимаете, она разумная жадность. Да? Не просто зависть, справедливая зависть тоже. Я же вижу себя справедливо. Вот как интересно все получается. Узаконенная жадность, узаконенная зависть, видите. Справедливая, честная зависть. Жадность тоже упорядоченная и разумная, расчетливая. И гнев праведный, не так ли? Справедливый тоже. Так мы оцениваем все это. Но так как же управлять собой? Как управлять людьми, которые от меня зависят, если я не могу даже свое сердце вырвать эти пороки? Вот для этого есть закон. А люди боятся. И страхи могут следовать закону. Это тоже один из способов управления обществом. Страх совершить грех. Богобоязненность называется. Страх перед гуру. Страх перед Богом. Страх перед обществом. Но есть люди бесстрашные. Ни Бога не боятся, ни черта не боятся, ни общества не боятся. Но тогда для этого существует наказание. Вот это боятся все. И средств подавления беззакония, Кришна говорит, я наказание. Вот это уже боятся все. Все разбегаются. Все прячутся. Никого не боятся наказания. Ну только подумайте. Греха не боится, а наказание боится. Что человек? То есть культура такова, что человек изначально цивилизованно боится совершить грех. Наказание не боится. Справедливое наказание не боится. Да, нормально, хорошо. Как Махараджа Парикшит, он таким был. Когда его проклял сын Брахмана, он сказал, очень хорошо. Я получаю заслуженную реакцию. Тогда он успокоился. Потому что ему места не находил. Я совершил грех. Один грех в жизни. Все, места не находил человек. Но когда услышал, что он проклят, о, ну теперь все хорошо. Все, справедливость установлена. Что я царь, на меня смотрят все. Если справедливость не установлена у царя, то все разрушится вокруг. Я разрушу все общество. Я перед Богом буду отвечать. Тоже страх. Правильный страх. Таким образом, вот это образование, которое дает Шримад Бхагаватам, это очень глубокое знание, необходимое каждому человеку. Также живое существо переселяется из одного тела в другое, из числа 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Но поскольку оно является неотъемлемой частицей Господа, Господь не только дает ему все необходимое для жизни, но и опекает его лично и через своих представителей святых царей. Эти святые цари опекают всех прадж, то есть живых существ, чтобы они могли жить и полностью отбыть свои строки заточения в этом мире. Махараджа Парикшит был поистине идеальным святым царем. Однажды, объезжая свое царство, он увидел, что воплощение Кали намеревается убить несчастную корову. Царь тут же схватил его и обвинил в убийстве. Это означает, что святые правители защищали даже животных, но не из сентиментальности, а потому что все родившиеся в материальном мире имеют право на жизнь. Согласны с этим, что все родившиеся имеют право на жизнь? Согласны с этим, да? Они имеют право отнимать жизнь без нужды, без необходимости. Нет таких прав ни у кого. Кто должен за этим следить? Кто должен нести за это ответственность? Что люди могут и не понимать этот принцип? Почему я не могу убить и не съесть его? Он такой вкусный. Вот такой медведь был. Вкусный же. Полезный. Ракшис тоже ведь вкусный и полезный. Так же. Все святые цари, начиная с царя Солнца и до царя Земли, под влиянием ведических писаний стремятся поступать таким образом. Ведические писания, как указывается в Бхагавад-гите, изучают и на высших планетах. Там сказано, что Господь наставлял Бога Солнца, Вивасвана. И эти наставления передаются по цепи ученической преемственности от Бога Солнца к его сыну Ману, а от Ману к Махараджи и к Шваку. В течение одного дня Брахмы приходит 14 Ману. Не тот, о котором говорится здесь, это 7 Ману, один из Праджапати, тех, кто производит потомство, сын Бога Солнца. Он известен как Вайвасвата Ману. У него было 10 сыновей, Махарадж Икшваку один из них. Махарадж Икшваку получил знания о бхакти-йоге, как она описывается в Бхагавад-гите, от своего отца Ману, который в свою очередь получил их от своего отца Бога Солнца. Далее учение Бхагавад-гиты передавалось по цепи ученической преемственности, восходящей к Махараджу Икшваку. Но с течением времени, по вине беспринципных людей, эта цепь оборвалась. Потом оно было вновь поведано Арджуне на поле битвы Курукшетры. Таким образом, все ведические писания существуют с самого начала творения материального мира, и поэтому известны как Апарушея, не созданные человеком. Ведическое знание было поведано Господом, и первым его услышал Брахма, первое сотворенное живое существо во Вселенной. Также Пурана говорит, что веды не смогут люди понять слишком привязанных к чувственным наслаждениям. Если ум похищен женщиной, можно не изучать Писание. Бесполезно. Не поможет. Ничего не будет понятно. Мы объясняли. Тонкое тело. Мы должны сейчас позаботиться с вами о своем тонком теле. Много очень заботы просто о физическом здоровье. Слишком много. Хорошо, но это чересчур много. Это тело все равно мы не спасем. Он все равно будет стариться, немножко болеть, как и терять свои силы. Это естественно. Слишком много этому не уделяйте внимания. Необходимо лишь внимание. Больше внимания уделите тонкому телу. Вот это настоящее здоровье. Если ум беспокоен, человек болен, согласно ведическому писанию. Если даже тело его не болеет, но ум беспокоен, это больной человек. Он не здоров. Болезни придут рано или поздно, все равно. Но главная проблема именно в уме. Счастье исходит из умиротворенного ума. Не из здорового физического тела. Нет. Даже в здоровом физическом теле можно завидовать кому угодно и страдать. Не любить и страдать. Быть жадным и прочее и страдать. Тонкое тело нужно очистить его. Вот в чем как бы, секрет. Праведные цари Раджа Риши понимали эту науку. Непривязанности к материальным физическим объектам. Непривязанности. Мы пользуемся ими как инструментами. Мы живем в этом мире, да, материальных объектов. Тело тоже материальный объект. Мы должны знать, как руководить этим телом, этими объектами тонким умом. Для чего, зачем, почему? Вот в чем наш вопрос. Смысл нашей жизни. Тогда тонкое тело, да, но имеет, физическое тело имеет назначение, ясность, цель, смысл. Тело может быть любым, не имеет значения, мужским, женским, каким угодно. Не очень здоровым или очень здоровым, все время. Не следует слишком придавать этому большого значения. И завидовать людям более молодым и красивым или богатым. Это все время, это все пройдет. Важно осознать себя как душу вечную, вот это достижение. Я не это делаю вообще. Частичка Кришны. Потрясающе. Кришна – это источник блаженства. Не иссякаю. Я частичка. Я служу этому блаженству и красоте. Он всегда связан с этой красотой счастья, с этим великим разумом, с этой великой силой, где не бывает в помине никаких болезней и смерти. Сознание никогда не умирает, не разрушается, не пронзается, не сжигается. Я — это самое сознание. Я есть сознание, я не тело. Все праведные цари знали эту истину и следили, чтобы люди не забывали об этом под влиянием майи, под влиянием женщин, денег и так далее. Поэтому отсюда исходят правила взаимоотношений в обществе. Есть этикет, есть определенные хорошие правила, которые мы тоже с вами следуем. Тоже хотим свое тонкое тело очистить. И в тонком теле, когда оно очищается, человек понимает свою роль. Ему не нужно объяснять, делай то, делай это. А это почему забыл сделать? Он проснулся, он сам знает, что ему нужно делать. Как служить Кришне? Становится самостоятельным. Следуя своей духовной природе, он не совершает ошибок. Если даже поступает его тело несовершенным образом, душа не совершает ошибки никогда. Тело может споткнуться, упасть, оговориться, заболеть. Душа при этом не совершает этих ошибок. Если, например, человек споткнулся, упал, то он сам там виноват. Он может даже быть раздражен на те обстоятельства. Ему может кто-то обвинить, допустим, что он, когда падал, кого-то еще задел. Мало ли что случается. Не просто несчастный случай, еще беспокойство заставил другим. Но если он задумался о Господе и упал, это другой вопрос. Он не виден. Ничего. Если он берет что-то, какую-то праджу, готовит пищу и ест, он повинен в том, что съедает чью-то жизнь. Но если он предлагает это Господу с любовью, для этого все делает. Он не виден. Внешне делает те же самые ошибки, те же самые несовершенства. Но он чист. Потому что Кришна – это высшая чистота, это высший принцип. Все, что связано с ним, становится чистым автоматически. Как электрический провод. Просто провод, он не электрический. Если вы подсоединяете к электричеству, он уже электрический провод, он уже бьет током. Он как электричество действует, хотя отсоединенный, просто кусок провода. Даже человек, соединенный с Господом, преданным служением, он уже признается духовной личностью. При всех его физических несовершенствах или возрасте, или немощи, он считается духовной личностью, потому что он связан с Богом. Бог может действовать через самый несовершенный инструмент. Совершенным образом. Через самого глупого человека может дать наставление нам. Мы можем сразу не понять, какой-то глупец что-то говорит. Мы можем не услышать, как Бог разговаривает с нами. Но если у нас развито сознание Кришны, мы услышим отовсюду столько наставлений. Кругом увидим, как это, Шримад-Бхагаватам, кругом, Бхагавад-Гита, Шримад-Бхагаватам, кругом, солнце взошло, мы видим Бхагавад-Гиту, Бог солнце, его Сван знает Бхагавад-Гиту, почему оно светит, Бхагавад-Гита, мы связываем, мы понимаем связь, это есть йога, высшая йога. Мы дышим воздухом, пьем воду, все это происходит автоматически, но мы не сознаем, мы должны сознавать, где Кришна. Нам дано дыхание, зачем? Дыхание связано с умом и мыслями. Все связано. Все постепенно мы должны осознать. Это есть ясное, полное осознание. При этом человек может быть глуп с точки зрения этой IQ. Так называется. Проверяют интеллект. Тесты всевозможные. Он с этой точки зрения может быть никто. Но он осознает Кришну. Это душа. То есть душа внутри этого тела, она частичка Бога, она совершенно по своей природе, она чиста. Это вопрос не просто какого-то анализа философского, это вопрос опыта и образа жизни. Махараджа Икшваку, один из сыновей Вайсвата Ману, у него было 100 сыновей. Он запретил мисоедение. В этом виноват. Мы следуем. Это царь, человеческий царь запретил мисоедение. После его смерти царем стал его сын Шашада, Ману, Упоминается в этом стихе, как отец Икшваку. Это седьмой Ману по имени Вайвасватаману. Он сын Бога Солнца, Вайвасвана, которому Господь Кришна поведал учение Бхагавад-гиты до того, как поведал его Арджуне. Все люди — это потомки Ману. У Вайвасваты Ману было 10 сыновей, которые звали Икшваку, Набхага, Тришта, Шарьяти, Наришьянта, Набхага, Дишта, Каруша, Пришатра и Васуман. Воплощение Господа Матсья, гигантская рыба, явилось в начале правления Вайвасваты Ману. Он узнал принципы Бхагавад-гиты от своего отца, Бога Солнца и Васумана, и передал их своему сыну Махараджи Икшваку. В начале третьей йоги Бог Солнца поведал Ману о преданном служении, а Ману, в свою очередь, на благо всего человечества поведал о нем Икшваку. Значит, для чего Солнце светит? Согласно тому, что мы сегодня читаем. Чтобы люди занимались преданным служением. Для этого включают свет. Для того, чтобы воровать друг друга. Или обманывать. Свет включается усилием для того, чтобы люди могли заниматься преданным служением. Просто и ясно. Это сознание. Другой причины нет. Это высшая причина. Как уже человек этим воспользуется, это другой вопрос. Но законы Вселенной таковы. Для высшей цели включается свет. Солнце заряет все необходимое. Ведь все начинается с того, что Бог говорит, да будет свет. А свет — это да, то первое усилие, которое совершается в материальном мире, от которого все остальное происходит. Все остальное происходит. И что же, конечно, еще здесь происходит, что человек должен предаться Богу. Под влиянием света. Света знания, физического света, света разума, света души. То есть мы идем путем света. Спасибо, здесь мы остановимся. Если какие-то вопросы, пожалуйста. Например, духовный учитель, он любит учеников. Именно как ученика. Что это значит? Одна преданная пришла однажды к одному из духовных учителей, который приехал в город. Она еще не была инициирована, она потом говорила другого духовного учителя, но она просто пришла на даршан, просто рассказывала о своей жизни. И она рассказывала, какие ужасы пришлось пережить в своей жизни до сознания Кришны, какие несчастья. На самом деле, если послушать, можно плакать. Это трагичная жизнь для человека. Была на грани смерти несколько раз. Много несчастья. Она уже в годах тогда была. Она рассказывала об этом, чтобы просто вот свое сердце освободить от этой боли. Он учитель рассказывал. Она сидела, смеялся. Она смеялся потом больше, больше, больше. Она говорит, почему смеетесь? Я же рассказываю такие тяжелые вещи в своей жизни. Он говорит, ты не понимаешь, это экстаз. Что ты в результате этого пришла к Богу. Это экстаз. Вот что любит духовный учитель. Это не сентиментальная любовь. Кришна также любит живых существ, как учеников, как своих частиц. Это не сентиментальная любовь, не просто человеческая любовь, обычная. Человеческая любовь, есть сравнение, образное сравнение. У вас фрункул здесь, вот такой, очень опасный. Еще немного, сепсис, еще немного, гангрена, все что угодно можно. И человеческая любовь сравнится с родственниками, которые дуют на вашу руку. Они как-то облегчают, конечно, но они не способны избавить вас от болезни. Да, они зовут врача. Это уже настоящая любовь, не сентиментальная. Он говорит, так, родственники все, все отсюда. Сейчас я буду резать вашу родственников. Все убегают. Жестокий врач пришел. Но он же вылечит, вылечит, все согласны. Он берет скальпель и вонзает туда. В результате все хорошо. Вот это любовь. Не сентиментальная любовь. Мы знаем, что родители, они не могут лечить своих детей по-настоящему, если там нужны какие-то такие болезненные вмешательства, они вызывают доктора, они не могут их мешать чувства. Это слишком для человека. Это человеческая любовь, обычная любовь. Но у Кришны другая любовь, видите? Поэтому трудно понять, ну как он любит? Но где же любовь? Люди погибают. И то, и другое, и третье. А он не торжу, ни мудро не скорбит, ни живых, ни мертвых. Душа не умирает. Вот у Кришны no problem. И как же мы учимся любить людей? Мы любим людей, но не по творческим их чувствам. Да, мы сострадаем. Трудно жить? Трудно. Но это хорошо же. Вы станете ближе к Богу. Этот год легкий был, скажите все. Этот был год очень трудный для некоторых, я знаю. Очень трудный год. И в духовном смысле также был очень трудный для многих людей. Как же Бог любит нас? Если при этом такие трудности не было. А это чтобы мы были ближе к Святому Имени. Ха-ха-ха. Очень хорошо. С этой точки зрения, это экстаз просто. Если, например, мы недавно говорили в одном месте об этом. Все обижены на кого-то. Хорошо, хорошо. Два есть варианта в этой ситуации, когда человек обижен. Либо он становится ближе к Богу, либо становится оскорбителем. Это испытание. Для каждого. Это испытание любви. Любовь не навязывается. Это всегда будет испытываться. Любовь всегда будет испытываться. Мы обижены. Что мы будем делать? Станем оскорбителями? Или станем ближе к своему имени? Очень важное решение. Если мы попали в какую-то трудность и стали ближе к своему имени, все радуются, Ачарьи. Здорово. Вот тебе следующая трудность. Потому что ты должен двигаться, ты должен продвигаться, ты обусловлен, ты должен выйти из этого состояния, должен научиться. Ты ученик. Для Кришны все мы ученики. Он высший Бога. Он учит, значит, что природа нас учит, общество нас учит, жизнь нас учит, болезнь нас учит, все нас учит вокруг. Если мы так все понимаем, мы просто, знаете, летим к Богу на крыльях. Но без Бога мы начинаем становиться оскорбителями. Все плохо, все плохие. Убить мало. Да, и чувство это болезненная вещь очень. Как любить не сентиментально? Люди, да, может быть, даже не поймут вашу любовь еще сразу. Если вы беспристрастны, то все будут думать, за кого же все-таки вы? Вы тех поддерживаете, и тех поддерживаете. За кого все-таки? Преданные любят по-другому. Если бы у нас не было хоть какой-то любви, мы не могли бы практиковать так долго преданное служение. Знаете, вы уже любовь есть у преданных. У каждого есть своя любовь в сердце. И важно сейчас ее развивать, эту любовь, углублять эту любовь. Чувства нужно направить на Кришну. Будьте внимательны, не на объекты чувств. Они тоже могут создать приятные ощущения, кратковременные. Но они обманут. Дьявол обманывает, Бог не обманывает. Чувство на Бога. Любите Его всем сердцем, всей душой, всеми своими чувствами. От всего сердца. Очень сильно любите Его. Все будет хорошо.
Допустим, когда ты начинаешь что-то делать, какое-то дело, либо, допустим, к примеру, строительство дома. Я никогда этим не занимался, но я примерно знаю, что мне просто нужно правильно сформулировать запрос. Вот ты обращаешься, как будто бы, что мне нужно для этого? Это вот все реализуется, само собой. тут к чему это вот я обращаюсь вообще? Люди к чему обращаются? Какой-то вот мудрости или что, что за проявление? Что за сила такая?
Надо понять вопрос. Еще раз комментируй, пожалуйста.
Например, что-то новое предстоит, какая-то новая задача перед тобой. И ты просто говоришь, вот нужно ее решить, как мне это сделать. То есть,
как-то сам... Ты обращаешься к Богу с этим? Или как?
Не знаю, просто как бы...
То есть нужно решить какую-то задачу?
Да, вот. Да. Просто как будто задаешь вопрос.
И так получается.
И все так получается. А это вот какой силе?
Дайва. Дайва. Пришло время. Просто пришло время. Бывает, что не получается.
Да, бывает, что не получается.
То есть время не пришло. Бывает так. Значит, пришло время.
А, мы просто, получается, в каком-то законе просто живем, да, и
этот весь мир, он очень чувствительный. Он обманчиво выглядит. Он чувствителен ко всем нашим мыслям и словам и действиям. Что посеешь, что пожнешь. Мы живем в таком мире. Это мир Бога. Он материальный, он кажется из мертвой энергии, но там внутренняя энергия есть. Вездесущая энергия. Поэтому все под контролем. Незаметно. Мы не видим контролирующего. Нам кажется, что нет контролирующего. В этом наша ошибка. Все под контролем. Все, что происходит в этом мире, все под контролем. Бывает, я хочу что-то делать, что у меня есть свобода выбора, тоже я могу решить, когда угодно, что угодно делать. Но не получается, потому что нет санкций изнутри. Внутренней энергии, нет санкций внутри. Не время. А бывает, я не хотел себе начать что-то делать, но получилось. Согласованно. Я могу не понимать эти вещи, не знать. Но мое дело понимать эти вещи, осознавать Кришну. Да.
Вопрос, как помочь ребенку вот, понимать свое тонкое тело? У меня вот дочери 11 лет, она... Ну, я понимаю, что мы своими действиями с мужем, опять же, разногласия за свое время, ну, способствовали тому, что она сейчас очень невнимательная, такая прям, она не может ставить цели, она не уверенная. Вот. Вроде как бы у нас сейчас налаживается, вот стала больше обращать внимание как раз на свое тонкое тело. Но это, я понимаю, что это долгий процесс. Но вот как бы помочь ей вот в этом? Именно чтобы она научилась ставить цели, как-то стала больше уверенная, вот, больше думала о себе.
Киртан. Важен киртан. Сейчас другого пути нет. Чего-то можно добиться тренировкой просто. Ну чего-то, чуть-чуть. Немного. Все делает, собственно, природа. Тренировка – второстепенная вещь. Есть люди, которые тренируются в этих залах тренажерных годами, но никаких успехов больших не имеют. Другие практически не тренируются очень успешно, сильно по природе. Нужно пробудить природу духовную. В этом вся как бы суть образования. Мы не тренируем тонкое тело как таковое, память, скажем, зазубривать что-то. Не обязательно. Кто-то может это делать, но не обязательно. Какие-то успехи тоже будут. Тонкое тело нужно очистить. Вот это важно.
А как детей чтобы не было разделения, чтобы не было зависти у детей. Как к ним это привить? Так же через кирпан?
У них все будет. Все будет зависть.
У него была эта свобода выбора в конечном итоге. То есть, если бы он это не делал, то эти истории не было бы, которые в конце концов. Что выживать.
Не сами, это была роль, конечно, что Майя играет определенную роль. То воплощение. Там есть много уроков в этой истории Махабхараты, это иллюстрации всех вед, как бы. Комментарии ко всем ведам, Шатхама, Шасу Дрёдхану, стал таким за общение, думаю, один из уроков. получается, потому что сын брамана, но он потерял качество брамана из-за дурного общения.
Когда приходит осознанность при повторении ситуации?
Когда приходит осознанность?
Или как развить осознанность?
Когда мы едем по трассе со скоростью 160 км в час, видим, что навстречу едет такая же машина с такой же скоростью, и сворачивать некогда. Когда приходит полная осознанность. Мы говорим, Харе Кришна! Не знаю, как еще есть. Это один из примеров осознанности. То есть мы можем быть осознанными. В какой-то ситуации можем быть осознанными. Даже материалисты сознают Бога, говорит, в момент смерти. Именно в образе смерти они видят Бога. Так они понимают. Есть этот опыт в конце жизни. Но мы читаем об этом, шастры, что мир временный. Нас никто не пугает просто. Мы обучаем, да, временный. Мы идем другим путем, благостным путем, не нарушая как бы равновесие в уме, умиротворенно постигаем эти вот истины, которые потом людей пугают сильно. Эти экстремальные ситуации, опасные ситуации, когда жизнь заканчивается на самом деле, или угроза жизни, или какие-то потери серьезные в жизни, и люди не готовы к этому, не читали, не готовились, не сознавали это. Сильно страдают. А при этом он уже готов к этому будет. К моменту ухода, или каким-то потерям, или потрясениям, он уже готов. Что назвучало?
Что когда там описывается, Господь был одет в четыре стороны света, а также вот сверху и снизу. Вот как это понять?
Это где написано?
Это вот первое письмо из Зачем Шимадбхагава, там первое письмо, как сейчас. Точно не помню.
Шукадева Госвами так был одет.
Шукадева Госвами, да. Угу.
Он без как одежды, значит, ходил. Без одежды он был.
Четыре стороны света, это совершенно.
Это означает, что не конечно.
Потом еще вопрос. Вот. Кришна пришел к Хастинапуру, к Пандавам, ну, в гости пришел. Как бы Кришира услышал об этом, вышел встречать его за город, обрадовался очень, и Господь его обнял. И в этот момент Кришира, царь, он освободился от всей материальной скверны. Вот как это понимать? Он же чисто преданный Господа.
Да, но все обязанности, которые мы выполняем в материальном мире, они скверны, это скверны.
Потом же на царе говорится, он избавился от всей материальной скверны.
Да, потому что занимался материальными обязанностями тоже. Он был царем. Все это тоже скверно. Когда гуру принимает учеников, это тоже скверно. Это тоже грех. От него тоже нужно очищаться.
Еще вопрос про Прохлада Махарадж. Некоторые источники, так сказать, говорится, Прохлада Махарадж родился в семье демона, да, демонические сумерки, на Никашипу было. И что сам Прохлада Махарадж тоже является демоном. Вот я хочу тонкости услышать.
Ну да. Но он демон, он преданный. Он сам говорит, в моих жилах демоническая кровь течет. Так же, как Друва Махарадж говорит, что я кшатрий, тоже великий преданный, но кровь, природа такая. Он как бы наследовал, он в династии демонов родился, Прохлада Махарадж. По проклятию определенно. Но что, о чем говорит Бхагаватам? В чем как бы сложность понять Бхагаватам? Главная история Бхагаватам какая, кто знает? Когда Бхагаватам упоминается, то какую историю говорят, в которой описано в этой Пуране что? История Авритрасури. Не раз говорила. Авритрасура, который был одновременно демоном и великим преданным. Это очень сложная вещь. Поэтому. Авритрасура был более великим преданным, чем Индра. Он Индре давал наставление, как убить его. Чтобы он сражался с ним. Чтобы убил его и вернул ему его божественную природу. Чтобы он освободился от демонического тела. Он вдохновлял его взять ваджру и убить, покончить с ним. Потому что Индра потерял силу духа, когда увидел могущество Авритрасуры. Авритрасура сам его вдохновил на этот подвиг и был убит этим смертоносным оружием особым. Эта история Авритрасуры в Бхагавата Пуране описывается. Но до этого еще описывается история Прохлады Махараджи. К который родился от семени Хиранья-Кашипу, и все полубоги были уверены, что родится не менее сильный демон и не меньше бед принесет, чем его отец. Но у Нарада был другой план. Рассказать ему Шримад-Бхагаватам до его рождения еще. Поскольку он выслушал Шримад-Бхагаватам, получил наставление, родился великим преданным в сознании Кришны. Ну, простите, мы тоже с вами родились непонятно где. Но мы в сознании Кришны одновременно, у нас есть порочное тело, вы знаете, что это такое тонкое тело, и грубое, оно порочное по своей природе, одновременно мы служим Кришне. Как такое может быть? Чудеса? Ну, это об этом говорит Бхагаватам. Об этих чудесах описывается Бхагаватам. Когда Прабхупада спросил, какое чудо вы сделали, как бы, он говорит, я из хиппи сделал хэппи. Эти хиппи стали чистыми преданными. Как такое возможно? Но образ жизни, образ менталитета не может, так остался хиппи, но они чистые преданные.
Хари Кришна Гуру Махараджа, а вот препятствия на пути к преданному служению, это как должен преданный воспринимать?
Это возможность приблизиться к святому миру больше.
Все больше.
Стас. Ну, надо потерпеть этот экстаз тоже.
Спасибо большое. Два дня принимать на ваш милость. Очень проникновенные лекции. Такой вопрос. Недавно во время проповеди столкнулась с такой теорией, что во что ты веришь, то и работает. Почему так много различных практик, которые как бы иллюзорно заставляют людей верить?
Практика одна, интересно. Это господство. Как лучше господствовать, есть разнообразие. Кто-то господствует вот так. Бан, все, прав. То же самое, грубый, примитивный образ. Там оружие, кулаки, все. Боевые искусства. Кто-то господствует более тонким образом. Деньгами манипулирует, подкупает что-то там, обещает что-то, дает деньги, платит. И люди думают, о, благодетели, подчиняются. Кто-то контролирует психологией. Всякими тренингами, способами такими тонкими, убедительными, научными. Это разные способы контроля. Вера одна, я главный. Вера, ее разнообразие в материальном мире, бесконечно. Как быть главным? Можно по-разному быть главным. Поэтому все это, если занять тоже не Кришне, все те же самые технологии даже. Они помогут. И психология поможет. И военное искусство тоже может быть способом осознания Кришны. Арджуна был воин. И деньги и самина можно использовать по назначению для служения Кришне. Все пожалуйста.
Вот хотел спросить. Допустим, вы сказали, что лидер должен, то есть человек должен прислушиваться ко всем, даже тем, у кого низкое там мышление, да? Невежество живет. Допустим, лидер, он должен идти вперед, но он если будет слушать всех, кто его критикует, там, не согласен и против категорически, так он никогда не сдвинется вперед. Как вот это совместить, лидер?
Критиковать будут всех, не только лидеров. Оценивать имеется в виду так-то, нормально. Но вот боль причинять, когда мы боль причиняем людям, они начинают критиковать, это плохо для людей. Боль причинять лидер не должен. Критиковать это природа людей. Оценивают всю внешность, одежду, и семью, все рассматривают, все как-то обсуждают. То, что осуждают, обсуждают. Люди так устроены. Грамья катха, деревенские разговоры. Он, она, куда он пошел, куда она пошла, когда они поженились, когда развелись. Кто сколько денег заработал, кто сколько потерял, кто сколько украл, и кто любовник, и все на свете. Все интересно, это все такие темы важные. Грамья катха называется. Почему так трудно читать Бхагавата? Потому что есть грамья катха в обществе. Но лидер, его тоже будут так же обсуждать, что там у него в семье, что наблюдать, так сказать, как-то оценивать по-своему. Это не такая большая проблема. Проблема, если лидер доставляет боль, вот тогда критика становится злостной. Разрушительной.
Я допустим, вот перенос столицы, да, но был, все были против, и все равно президент перенес столицу.
Теперь все за.
А теперь все за. То есть на тот момент было же тяжело ему двигаться вперед, когда все против. Да, всегда же.
Я думаю, что не все могли поверить в этот план. Не все поверили в этот план просто, что это возможно сделать столицу здесь. Скептически к этому относились. В этом вопросе. Не то, что не хотели столицу новую. Не все могли в это поверить.
Как избавиться от имперсонализма по отношению к людям?
К людям? Служение? Почему? Да, служение делать. Некоторый нейтралитет хорошо. У людей может быть на уме всякое ненужное нам. Ну, какие-то добрые служения, полезные мы делаем, мы думаем, как для людей что-то сделать хорошее. Для образования, для семьи, для детей. Мы пытаемся.
Ну, вопрос. Вот учение учит нас справляться со своим гневом, познать свою, то есть природу гнева, да? А вот, допустим, история царя, который превратился в ракшаса по причине того, что на него разгневался Брахман. Вот, и часто такие вот есть истории, где вот либо йогин почему-то рассердится за то, что ему неправильно подали пищу, либо брамин гневается. Ну, там как-то по-другому это понималось в то время, или я вот, допустим, вижу гнев, правильно разгневался, хотя не должен был.
Люди ссорятся друг с другом, даже могут драться, гневаются. Так. Решает вопрос тот, кто старше, его гнев решает. Остановитесь гневом, это тот тоже гнев, но он выше. Они подчиняются, все, старший пришел, ругается, все, помолчал. Не отвечает. Что это другой уровень гнева. Другой уровень разума и гнева. И тогда иерархия существует. Но в конце иерархии вайшнавы. Они не гневаются. Они проповедуют. Для тех людей, которые проповедь не понимают, они контролируются гневом, палкой. Аргументум ад бакулум. То есть как дисциплина, контроль, органы, какие-то силовые структуры существуют, чтобы контролировать вот людей, которые не способны. А вайшнавы, они проповедуют. Там тоже гнев присутствует. Когда мы критикуем материалистов, это тоже форма гнева. То же самое. Но это в чистой благости считается, потому что это дает возможность устранить эти препятствия и дать, установить абсолютную истину. То есть гнев чистый считается, трансцендентный. Поэтому иерархия существует этого гнева. И браманы тоже на своем уровне находятся, не гневаются. Гневаются, когда видят обман, отклонение добродетели, низшие гуны природы, невежество какое-то, не гневаются их природы. Но вайшнавы не гневаются по-другому, не проклинают, проповедуют. Если Кришна разгневается, в принципе, да, вот это будет что-то. Духовный мир вокруг сразу быстро установится.
А почему в основном делается упор, что именно страдания приводят к Богу? И Кунти говорит, дайте мне больше страданий, чтобы я больше тебя любила, Кришна. Но если бы, разве любовь не может порождать любовь? Ну, допустим, если бы она бы увидела, что Кришна сохранил одного из ее сыновей, из чувства благодарности же, она бы тоже его больше любила. Почему именно на страдания упор делается сильнее? Нежели
там речь идет не о любви даже Кунти, она уже любит Кришну, она уже как бы душа освобожденная. А в том, что там была жизнь устроена так, у пандавов, что когда все хорошо, Кришна уезжает. А когда все плохо, Кришна приходит. Это лучше пусть будет плохо, ты будешь с нами. То есть это как раз проявление любви. Просто речь идет о другом. Это не то, что они страдающие пандавы, потом обращаются к Богу из страданий. Он друг Арджуны, друг пандавов. Он племянник Кунти.
Как можно сделать так, чтобы
всегда было много вдохновения, чтобы больше слиться.
Много-много вдохновения, чтобы...
Да, ну просто бывает такое, что в один день очень много вдохновения, хочется все делать, а в другой день все падает.
Ну, когда денег много, вдохновение тоже не приятно. Когда кто-то говорит слова неприятные, вдохновение кончается, когда хорошим вдохновляемся. Так бывает? Да? Или нет? Или от этого не зависит?
Нет.
А, нет, все-таки все хорошо, просто вот нестабильное вдохновение. Так? Но все хорошо. Приятные слова и хороший просад, экстатичный киртан, вдохновения нет. Так бывает? Не бывает. Не бывает. Не бывает. Это чувство. Чувство. Чувства реагируют на что-то, даже на погоду чувства реагируют. Бывает, что все для чувств очень благоприятно, экстаза больше. Ну, как весной. Тепло, запахи земли, цветы там, яблони цвести начинают, ароматы, и хорошо. Хорошо. Это чувство. Пробуждаются. Весной соблюдаются. Это чувство. А если запахи дурные, холодно, темно, люди злые вокруг ходят. Просада нет, голодно. Где все так? Это чувство. Матрас, парша, стуканту я, то есть это чередуется, как зима и лето. Также наши чувства. То счастливы, то несчастливы, то счастливы, то несчастливы. А если даже вы чувствуете какие-то недохновения, успокойтесь. Сядьте на минутку. Просто успокойтесь внутрь себя и почувствуйте, есть вдохновение. Там, за пределами чувств, там всегда есть. Там всегда, говорит, это догонял к жизни. Это дар Божий. Всегда, всегда есть такое. Немножко успокоиться, и уже больше вдохновения. Но с другой стороны, поскольку гуны вращаются, это технически, они вращаются гуны, поэтому тоже нестабильное будет у нас вдохновение. Иногда будет вдохновение. Неважно. Важно, что мы служим Кришне. Даже без вдохновения. Я видел преданных, которые без вдохновения следуют садхана бхакти. У них все хорошо. Вдохновения никакого у них прекрасно. Они все улыбаются, ходят, все хорошо. Тем не менее, если мы следуем, служим Кришне, все равно все хорошо. Невдохновленный преданный, это знаете, это талантливый материалист. Там люди деньги вдохновляют. Редко бывает, что именно талант вдохновляет человека свой собственный. Это редкость. В основном деньги вдохновляют. Эти единицы, которые имеют дар Божий, вдохновение, они что-то Богу сделали в прошлом. Заслужили это.
Раз хотела бы спросить, а вот, ну, то есть я, допустим, считаю, что мать Бак занимается какими-то служениями и делает, потому что разум понимает, что надо. Но я вот вчера после лекции вышла и поняла, что у меня нет внутри понимания, насколько это серьезно, что насколько это важно. Вот как себе развить вот это понимание?
Важно, что важно?
Заниматься, быть сознанием Кришны, заниматься.
Ну, очень важно. Самое важное, да, быть сознанием Кришны. Как быть сознанием Кришны? Есть один способ. Сказать? Ну, секретный, конечно. Ну, да, станет. Ты знаешь? Вот он тоже знает этот способ. Какой способ есть быть сознанием Кришны?
Общаться с преданным.
Еще что?
Махамантра.
Махамантра? А что нужно для Махамантры? А как? Так вы уже знаете все секреты. Это все. Внимательно становится. Всегда все хорошо, если внимательно повторяется. Всегда все будет хорошо.
У меня два вопроса можно будет? Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как насчет родственников, если они не будут давать благословения на варнашрамы, да, например? Например, Шрила Прабхупада, он ведь, как бы, по сути дела, не получал такого благословения, или просто достаточно того, что дал ему гуру? Это первый вопрос. И...
Надо разобраться в первом вопросе. Ну-ка, формулируйте вопрос.
Как сделать, как быть насчет родственников, если они, в принципе, не будут давать себе благословения на варнашрам?
А что это значит?
Ну, допустим, вот уйти...
На прасту принять?
Да, например.
А, не-не-не, не так, не так, не так. Нужно достичь этого уровня. Общество само отказывается от таких людей. А зачем такой человек нужен материалист? Он все видит, что он никуда не гонен, только повторить Харе Кришна и это понапрасну делается. Когда уже протезы кругом, зубов нет, денег нет, работать не может, принимай понапрасну лучше. Не мешай нам. Что-то в этом духе. Это преувеличено что-то, но что-то в этом духе. То есть это более-менее естественный процесс. Не так, что у меня куча обязанностей, семья, дети там. Я говорю, я принимаю понапрасну. Благословите меня. А как ты, что вообще? Что за сознание Кришны? Что за секта? Семья разрушается. Вот когда уже никуда не годен, Кришна принимает. У вас еще столько энергии, как вы напрасно?
Да, я просто слушала лекцию, он как бы историю со Шрилой Прабхупады, когда ну, вот, его же не принимали, ну, как, жена, там, да, родственники, близкие, они же как-то.
Это уже другое.
Да, и вот для меня это был вопрос, а как действительно, если, допустим, человек хочет уйти?
В той культуре, если человек принимает саньясу, никто против не будет. Никто не подаст в суд, там нет пакета яровой и так далее. В той культуре это естественно. Человек принимает саньясу, все знают, что это такое садху. В Индии до сих пор знают садху и цель садху. Здесь же нужно быть осторожным, в плане манапрасти или саньясу. В этой культуре люди не знают этих вещей. Поэтому мы немножко по-другому здесь действуем. Через сознание Кришны, не через сами даже ашрамы, как таковы, через сознание Кришны. Мы обретаем сознание Кришны, это все решается.
Второй вопрос можно? Да. У меня вопрос просто, как мы говорим о том, что заканчивается кали-юга, да, и должен же быть какой-то переход, допустим, выходит сатья-юга. И у меня просто вопрос, как в сатья-югу появляются люди сразу? Или это творение такое, что... Ну, то есть имеется в виду, они детьми появляются, либо взрослыми, либо, ну, вообще, в каком-то...
Как начинается сатья-юга?
Да, вообще, где, есть ли какая-то книга, где можно было бы почитать эту историю вообще, как...
В конце кали-юги приводит калки аватар, слышали?
Да, это да.
Всех убивает.
Да.
Слово «всех» тоже понятно, да? То есть людей не остается в кали-юге вообще. Откуда берутся люди? С Бадарикаши. Сейчас Бадарикаши и мудрецы ждут конца кали-юги. Они там скрываются, Бадарикаши. Там многие мудрецы сейчас живут и другие. И они как раз вот в конце кали-юги, когда калки уничтожают, они спускаются с Бадарикаши и начинают с этой югой. Что, кстати, у людей почти нет на планете. Очень мало. Так что мы не одни живем в кали-юге. Мудрецы тоже здесь параллельно.
У меня вопрос. Ну, сознание приходит, ну, как бы знание, и все сильнее становится чувство бессмысленности, как у бытия. Ну, тело уйдет, чувства, ну, как бы тоже, ну, они не важны. И все какая-то нарастает, это тихая депрессия, непонятно. То, что, ну, как бы, оно современное, оно бессмысленное, по сути. Ну, служишь, естественно, как, ну, читаешь мантры, там, это. Но в состоянии депрессии, потому что уже ничего не хочется, ничего тебя не привлекает уже так настолько, как раньше. И какая-то пустота образуется, и она становится все крепче, крепче, не знаю.
Хороший пример. Представьте, человек, который... В океане плывет, ну так, просчитывает силы, чтобы океан переплыть. Пустился в плавание, у него все рассчитано, океан переплывет, он думает, да. Заплывает подальше, уже ни берега не видно, ничего, уже ни один шторм пережил, начинает сомневаться в своих силах. А тут, значит, с корабля ему кричат, утонешь, гарантия. Мы знаем размер океана, знаем твои силы. Посмотри, все, кто на корабле, все тонули на самом деле. И спаслись только те, кто на корабле. Мы получаем это знание. Но что это означает? Поднимись на корабль. Если я просто рядом с кораблем плыву в депрессии, знаю, что я, конечно же, утону. Корабль тут, знаете, пробраздил все просторы. Понятно, что там конца и края нет, у меня надежды все ложные, у меня депрессия. Сейчас, подождите, встаньте, у меня депрессия. Плывите пока. Пока у меня депрессия. Да вот испытательный круг, нет депрессии пока не трогать. Что-то вроде этого происходит, да? Вот так вот эти за круг. Берите четкий. Харе Кришна. И внимательно повторяйте, и все будет хорошо. Привернитесь к Кришне, к святому имени. Вот для чего мы получаем это знание. Чтобы расстраивать друг друга. Все утонете, все. Во мрак. Смерть. Мы наслаждаемся этой проповедью. Как ракшасы. Нет, мы говорим, душа. Душу-то спасайте свою. Тело тонет скоро. Душу спасайте, держите за круг, давайте вместе воспевать, давайте вместе служить Кришне. Обретите эту любовь, вы не будете бояться, если будете любить Кришну. Пока любовь не развита, страх еще может быть. А если любовь уже развивается, больше, 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 страх уйдет. Смерти нет. Смерти нет для души. Для любви смерти не существует. Ну, на этом закончим, на этой хорошей ноте.
Не можно это решить. Вот атеисты могут сказать, допустим, что в Бхагавад-гите есть противоречие, да? Что везде веды говорят, что женщина неразумна, да? И в то же время в другом месте говорят, что женщина должна вдохновлять мужа, там, на подвиги. Как она вдохновляет, если она неразумна?
Не знаю. Как удается женщинам это сделать сам? Это факт, что женщины вдохновляют. Вот я не женщина, я не знаю просто как это сделать. Видимо, для этого разум не нужен. Имеется не то, что малоразумны в том смысле, у них разум глубже. Малоразумны в том смысле, что их разум вибрирующий, в этом смысле. В этом смысле, что им трудно принять решение, в этом смысле. Женщины очень разумны в плане, скажем, материальной деятельности, не самые разумные. Но в плане принятия решения они очень слабы. Поэтому они вдохновляют мужчин. И когда мужчина принимает решение, им спокойно. Все. Вот, есть разум, он принял решение, и не успокоен. Так видите же. В этом смысле предпочтение дается мужскому разуму. Он может принять решение на всю жизнь строго, стабильно, твердо. Вот. Женщина под защитой находится. Мы сейчас рассматриваем мужчины и женщины вместе в сознании Кришны, в сотрудничестве. Отдельно не рассматриваем. Так работает природа, мы это все видим. Мы не углубляемся в эти вещи. Мы просто используем это для служения. Вдохновляетесь, женщины хорошо служите Кришне. Красивая женщина вдохновляет? Вдохновляет. Ну, служите Кришне. Нормально. Вот хорошо. Если не будет женщин, сколько та же.
Мужчины будут лежать на диване.
Нет, мантру будет повторять, но как-то так, знаете, без вкуса. Ждать чего-то. Когда женщина появляется, они уже не ждут, они действуют. Это материальная природа, так она устроена. Но мы это занимаем служение Кришне, Прабхупад, занимайте женщин, деньги, все занимайте служение Кришне, пожалуйста. А пророки Мухаммеде, биографы пишут то же самое. Вдохновляли две вещи, он говорил, на служение Богу. Знаете что? Женщины и благовония. У нас тоже есть благовония, женщины пишут. То есть какая-то вдохновляющая сила есть также из материальной природы, несомненно. Просто мы ей не злоупотребляем. Хорошо, есть женщины, прекрасно. Мы их вперед на Харинаму. Красиво оденутся, очаруют всех. Замечательно. У нас самые красивые, смотрите. У нас самые лучшие женщины. Остальные вообще никуда не годятся. А при этом они светятся и смотрите. Не смотрите, вам не нужно. Это для Кришны. Это свет для Кришны. Ну так, так мы живем. Не идеализируйте, будьте реалистичными, но контролируйте свой разум. Искренне служите Кришне, и все хорошо будет. Все будет благоприятно. Не выдумывайте какие-то теории трансцендентные.
Вопрос не кончается. Вот ради чего можно жить? вообще раз. Ну, ладно, ради учебы, ну, как бы это образование, ради, ну, какой-то, ну, как сказать, я не знаю просто, как его, ради чего вот можно жить.
Высший смысл?
Да, высший смысл. Вот почему, ну, этот, я буду говорить только за себя, почему я здесь, например, почему, ну, вообще вот, высший смысл. Если, ну, вот Бог, ну, на этом свете, например, этот, ну, я поэтому, ну, хочу уйти лучше к нему, чем, ну, дальше жить.
Я тоже так же настроен.
Нет, ну, а вот, ну, можно же и быстрее же уйти, там, ну, самоубийство, там, например. А вот, ну, вот, как, для чего вот жить вот на этом свете?
Если вы хотите к Богу, нужно авторитетный метод найти, не самоубийство. Авторитетный метод – это значит обрести знания и заняться преданным служением Богу сейчас здесь, в этом мире. Для этого мы родились, чтобы научиться служить Богу. Самоубийство только откладывает эту проблему на следующую жизнь. Мы рождаемся снова, снова проблема. То есть эту жизнь отдайте Кришне, вручите Кришне и вернитесь к Богу. Все, в конце. Смерть сама придет. Мы не ускоряем этот процесс, мы просто занимаем себя в служении Богу и возвращаемся к Богу. Это тот самый Бог. Все так настроены здесь.
А вот если вот надоело, ну, как бы, учиться там, что-то это читать, охота, ну, вот, ну, как сказать, богатой жизни, вот, ну, там, грубо говоря, это, как вот, лежать на своей яхте и чтобы, ну, ну, например, это, приносили черную икру, то все. Но у тебя нету этой возможности.
И на вообще... яхте прямо к Богу, да?
Да.
С черной икрой там, ну, с этим окружением на яхте. Нет, это лень.
Нет, ну лень, ну, я знаю, но, блин, куда этот, ее, ну, деть, чтобы это, ну, вот, обратно работать. И как энергию сберегать, ну, в себе, это, ну, накапливать там, или еще что-нибудь, ну, как?
Нет, надо тяжело трудиться.
Тяжело трудиться?
Сейчас надо тяжело трудиться.
Сейчас надо тяжело трудиться.
Потом, когда яхта будет, можно подержать. Иначе ничего не пройдет.
Это в другой жизни, там, скорее всего, будет яхта. А я же, ну, не уверен, то, что, ну, в другой жизни я вообще проснусь, ну, это, имеется в виду то, что, ну, вот как это?
В этой жизни нужно, еще время есть же.
Ну, откуда я знаю, вдруг завтра, ну, копнусь, ну, вдруг завтра это, вообще, потеряю разум там, например, или вообще умру.
Здесь,
ну,
мы на Кришну полагаемся. На Бога.
И все?
И живо спокойно, как он решит. Надо, надо полагаться на Бога. Спасибо большое. Шабхапада.
Чао.